В большой, чистой, но убогой с виду комнате, где единственным предметом был большой шкаф с огромным зеркалом, шкаф, купленный профессором по случаю за гроши, сидел у деревянного стола подле окна товарищ Азипон, обхватив голову руками. Профессор в грязном поношенном пиджаке и в истоптанных туфлях шагал по комнате, засунув руки в карманы, и рассказывал о своем посещении Михаэлиса. Он, конечно, понятия не имел о смерти Верлока. Он ведь никогда не читает газет. Я вошел к нему, в доме ни души. А он один сидит и пишет, окруженный кипой бумаг. На столе стоял остаток завтрака, несколько сырых морковок и немного молока. Он только этим и питается. И при этом ангельские чувства. Убогость мысли поразительная. Не умеет логически рассуждать. Биографию свою он разделил на три части под заголовками «Вера», «Надежда», «Жалость». И теперь он разрабатывает идею мира, устроенного как большой красивый госпиталь с садами и цветами, в котором здоровье и сильные люди будут ухаживать за слабыми. Вы подумайте, какое безумие! Слабые – источник зла, их нужно истреблять. Вот единственный путь прогресса. Прежде всего, нужно уничтожить всю толпу слабых, а потом недостаточно сильных. Поняли? Сначала слабых, глухих и немых, потом хромых и так далее. Все слабости, все пороки должны исчезнуть.
«Что же останется?» – спросил Азипон сдавленным голосом.
«Я останусь! Я достаточно силен!» – сказал маленький профессор. Его большие торчащие тонкие уши вдруг побагровели. «Мало ли я страдал от слабых!» – проговорил он. «И все-таки я сила!» – продолжал он. «Дайте мне только время проявить себя!»
«Пойдемте, выпьем пиво со мною к Селенусу!» – предложил Азипон, и профессор согласился. Надевая сапоги и готовясь к уходу, профессор стал спрашивать Азипона, почему он сделался таким мрачным.
«Что с вами?» – спросил он. «Вы уж даже приходите развлечься ко мне. Говорят, что часто вас видят в кабаках. Что же это? Отказались от женщин? Или, может быть, какая-нибудь из ваших жертв убила себя? Или, может быть, вам мало ваших успехов? Только кровь прокладывает печать к величию и победе. Это показывает история».
«Оставьте глупости», — сказал Азипон, не поворачиваясь к нему.
«Почему?»
«Ну, да вас-то, Азипон, я презираю.
Вы бы мухи не убили».
Они сели на империал омнибуса и поехали по длинным улицам, глядя на толпы людей у своих ног.
«Конечно, нелепо превращать мир в госпиталь», — сказал Азипон, — «как мечтает Михаэлис. Но в будущем все-таки править миром будут доктора. Люди хотят одного — жить». «Вот вы все требуете, чтобы вам дать время примирить себя, а еще считаете себя сильным, потому что имеете в кармане средства
отправить и себя, и еще 20 людей в вечность, но вечность бездна. А вам нужно время. А если вы встретите человека, который сможет дать вам, наверное, еще 10 лет жизни, вы охотно признаете его власть.
«Я ничьей власти не признаю», —
сказал профессор, в то время как они спускались с амнибуса. «Подождите, пока будете лежать, не будете в силах двигаться. Посмотрите, что тогда заговорите». Они сели за маленький столик у Селениуса и продолжали начатый разговор.
«Смешное у вас представление о человечестве», — сказал профессор. «Точно оно постоянно показывает язык и глотает пилюли по предписанию нескольких шутников с серьезными лицами. Не стоит пророчествовать такой вздор».
Он отпил пиво и стал думать о том, как трудно действительно истребить несчетное количество людей, живущих на свете. Шум разрывающихся бомб проходит незамеченным среди идущей своим чередом жизни. Азипон вынул из кармана смятую газету. Профессор поднял голову.
«Что это за газета? Что в ней есть?»
Азипон имел вид внезапно пробужденного лунатика. «Ничего. Совсем ничего. Газете уже 10 дней. Я, верно, забыл ее в кармане». Но он не бросил старую газету, прежде чем положить ее обратно в карман. Он быстро пробежал последние строчки какого-то сообщения. В них сообщалось именно следующее. Непроницаемая тайна навсегда, по-видимому, окутала этот странный акт безумия или отчаяния. А заголовок сообщения был такой. «Самоубийство путешественницы при переправе через канал». Товарищ Азипон глубоко задумался над словами «непроницаемая тайна». Для человечества это останется тайной, но для него тайна эта была совершенно ясной. Он отчетливо знал все обстоятельства. Знал, что пароходный служащий заметил около полуночи даму всю в черном, стоящую у пристани перед отплытием. Она стояла в нерешительности. Он спросил, едет ли она с этим пароходом, и провел ее на пароход, видя, что она совершенно не знает сама, что ей делать. Затем служительница при дамской каюте, видя, что она беспомощно стоит посреди каюты, уговорила ее прилечь. Дама в черном не произносила ни слова. Видно было, что она удручена страшным горем. Потом ее заметили в кресле на палубе, сидевшую с широко раскрытыми глазами, и вид у нее был такой, что служащие на пароходе стали за ней наблюдать и решили по приезде в Сен-Мало обратиться к консулу и вызвать ее родных из Англии. Затем пошли отдать приказание, чтобы снести ее с палубы вниз, потому что лицо у нее было как у умирающей. Но товарищ Азипон знал, что за этой маской отчаяния скрывалась отстаивавшая себя страстная жажда жизни. Это знал он, но не пароходные служители. Когда они вернулись через 5 минут за странной дамой, ее уже не было, она исчезла. Через час спустя на месте, где она сидела, найдено было обручальное кольцо с выгравированной датой. «Непроницаемая тайна окутана навсегда». Товарищ Азипон поднял свою красивую голову. Профессор поднялся, собираясь уходить, но Азипон его остановил.
«Подождите!» — сказал он. «Скажите, что вы знаете о безумии и отчаянии?»
Профессор провел кончиком языка по сухим тонким губам и сказал поучительным тоном:
«В наше время таких чувств не бывает. Безумие и отчаяние — сила. А люди стали теперь мелкими, слабыми и неспособными на сильную страсть. Сила преступления в глазах слабых людей, управляющих миром. Все вы мелкие. Вы сами мелкий человек. И верлок, делом которого полиция не сумела воспользоваться, тоже мелкий. Безумие и отчаяние. Дайте мне эти два рычага, Азипон, я сдвину с места мир. Но вы все не способны на то, что жирный буржуа называет преступлением. Силы нет у вас». Он остановился и прибавил с иронической улыбкой: «Я должен вам сказать, что маленькое наследство, которое вы, говорят, получили, не сделало вас умнее. Вот вы сидите за пивом, как автомат. Прощайте! Хотите, чтобы я отдал вам все наследство?» — спросил вдруг Азипон, взглянув на своего собеседника с бессмысленной улыбкой. Неподкупный профессор только улыбнулся, на нем было отрепанное пальто, стоптанные сапоги, пропускавшие воду. Он сказал: «Я вам пришлю завтра маленький счет за очень нужные мне завтра химические составы. Заплатите за них, пожалуйста». Азипон медленно опустил голову. Он был один. В уме его вертелась одна фраза: «Безумие или отчаяние?» Механический рояль проиграл какой-то задорный вальс и потом смолк. Товарищ Азипон по прозвищу «Доктор» вышел из пивной. Газета с известием о самоубийстве дамы на пароходе лежала у него в кармане. Он шел по улице, не глядя куда. И хотя у него назначено было свидание с какой-то женщиной, но он пошел как раз в противоположном направлении. Ему было противно подумать о какой бы то ни было женщине. Все ему опротивило. Работа, еда, развлечения. Он перестал спать и мог только пить. Но пил он теперь с какой-то надеждой на близость конца. Безумие или отчаяние? Неотступно мелькало у него в мозгу. Он шел могучий, здоровый, владеющий состоянием, унаследованным от тайного агента Верлока, и ничто его не спасало. В уме неотступно носилась одна единственная фраза: отчаяние или безумие. А неподкупный профессор шел своим путем, не глядя на ненавистную ему толпу людей. У него не было ничего впереди. Он все презирал. Он был только силой, силой разрушения. Он шел слабый, невзрачный, в жалком потертом платье и страшный по простоте своих мыслей, призывающих отчаяние и безумие как силы, которые должны возродить мир. Никто на него не смотрел. Он проходил неведомый и смертоносный, как чума, по улице, заселенной людьми. Конец.